Well, in our last lecture, we saw that John Murray's placement of union with Christ in the Ordo Salutis between perseverance and glorification was something of an awkward placement.
В прошлой лекции я упомянул, что Джон Мюррей, когда поместил союз с Христом между двумя главами о стойкости святых и о прославлении, окончательно он признал, что это несколько неуместное место для этой темы.
And that's the reason I've chosen to come at union with Christ from the redemptive historical approach.
Именно поэтому я решил подходить к теме союза с Христом с точки зрения искупительно-исторической.
It allows us to consider this doctrine from a higher altitude.
Потому что это помогает нам посмотреть на это учение с большей высоты.
Not on the level of the individual appropriation of salvation.
То есть не с точки зрения индивидуального применения спасения.
Not on the level of ordo salutis.
И не с точки зрения порядка спасения.
But on the level of the historical acts of God, particularly in Christ.
Но с точки зрения того, что Бог творил в истории, в частности во Христе.
Also called historia salutis.
То есть то, что называется история спасения.
That is not to deny that union with Christ belongs in a discussion of ordo salutis.
Это не значит, что союзу с Христом не место в вопросе порядка спасения.
Perhaps next year Slava can invite someone to take up that topic.
Может быть, в следующем году Слава кого-то пригласит. You mean Ordo Salutis in history?
Yes.
Может быть, в следующем году Слава пригласит кого-то, кто разберет подробно тему порядка спасения, вообще, что это такое.
But I believe that if we first approach this from the standpoint of historia salutis,
но я думаю, что если прежде всего мы подходим к этому с точки зрения истории спасения,
we will be equipped to grasp the essential structure of union with Christ.
Тогда мы сможем заложить правильную основу для понимания союза с Христом.
Which is our main goal these days.
И эта цель перед нами стоит в предстоящие дни.
Now we cannot talk about the redemptive historical perspective without talking about a man named Hermann Ritterbos.
О таком подходе, как искупительный исторический подход к толкованию Библии, невозможно говорить, не упомянув человека по имени Герман Ритербос.
Before him was a man named Gerhardus Voss, V-O-S.
До него был человек по имени Герхардус Восс.
Who was a Dutch theologian and New Testament scholar who taught at Princeton?
Он был голландским богословом, который преподавал в Принстоне.
And we might call him the great grandfather of the redemptive historical perspective.
И его можно назвать прадедом искупительно-исторического взгляда на Библию.
And if Voss is the great grandfather, then Hermann Ritterbos is the grandfather.
И если Восс это прадед, то Ритербос это дед.
And the fathers would be Richard B. Gaffin.
А отцами можно назвать Ричарда Гаффина.
And Gregory K. Beale.
И Грегори Биле.
Who both teach at Westminster Seminary in Philadelphia.
Которые по сей день преподают в Вестминстерской семинарии в Филадельфии.
Unlike Voss and the others, Ritterbos spent his entire career in Holland.
В отличие от Восса и многих других, Ритербос всю жизнь прожил и проработал в Голландии.
He earned his PhD at Free University in the early 1900s.
Докторскую диссертацию он защитил в свободном голландском университете, в свободном амстердамском университете Амстердама. What year?
Early 1920s.
Где-то в 20-х годах прошлого столетия.
He then pastored a church for 8 years.
Потом был пастором церкви 8 лет.
And then was given an academic appointment at Free University in Amsterdam.
А потом занял академический пост в университете Амстердама.
Where he taught New Testament for 3 or 4 decades.
Где он порядка 30-40 лет преподавал Новый Завет.
His brother taught Old Testament at the same time and at the same place.
Параллельно с ним в том же самом учебном заведении его брат преподавал Ветхий Завет.
His PhD dissertation was on the Sermon on the Mount.
Он написал свою докторскую диссертацию по Нагорной проповеди.
And his interest throughout his whole career was showing that the message in the Gospels is the same as the message preached by Paul.
И всю свою карьеру он посвятил тому, чтобы доказать, что основная идея Евангелия не противоречит тому, что писал Павел в своих посланиях.
So his two most famous books are entitled The Coming of the Kingdom, focusing on the kingdom in the Gospels.
Поэтому две его основных книги называются Приход царства, то есть там он сосредоточен на Евангелиях.
And his other most famous book is this one, Paul, An Outline of His Theology.
А вторая знаменитая книга, вот она перед вами, Павел, обзор его богословия.
Which be glad to pass around if you want to
я могу
take a look at it.
Передать, если хотите поддержать, посмотреть.
When I was in seminary, we were required to... When I was in seminary, we were not required to read the whole book.
Когда я учился в семинарии, от нас не требовалось, чтобы мы прочитали всю книгу целиком.
But we were required to say that we had looked at every word in the book.
Но от нас требовалось, чтобы мы взглянули на каждое слово на всех страницах этой книги.
However, in order to introduce Ritterboss's idea of the redemptive historical perspective.
Однако для того, чтобы сделать введение в понимание Ритербоссом вот этой искупительной исторической точки зрения,
I'm going to make use of one article that he wrote.
Я воспользуюсь одной статьей, которую он написал.
11 years before he wrote his book on Paul.
За 11 лет до того, как он написал свою книгу об апостоле Павле.
It's entitled The Redemptive Historical Character of Paul's Preaching.
Она называется «Искупительный исторический характер проповеди Павла».
And whoever asks the best question today can have this copy.
И тот из вас, кто задаст самый лучший вопрос сегодня, сможет получить эту экземпляр этой статьи бесплатно.
And I'll let Anatoly judge.
Я Анатолию позволю оценить ваши вопросы и решить. Да.
This really would be worth translating.
Эту статью реально стоит перевести.
It's only 15 pages and it's fairly accessible.
Тут всего 15 страниц и написано все очень простым языком.
So we'll turn our attention to this essay for this lecture.
Поэтому я буду основываться в основном на этой статье в течение лекции.
And I will have some lengthy quotes from it.
И я буду достаточно длинные цитаты приводить отсюда.
I don't make an apology because his words are simply clearer and more succinct than mine could be.
Я не извиняюсь за то, что буду здесь много цитировать, потому что то, как он это говорит, это наиболее ясно и четко, и я бы так не сказал.
And Slava and I have talked. I'm going to email him these quotations and all the quotations from my lectures, and they might be able to be translated into Russian and emailed to you sometime next week.
И мы с Славой разговаривали, я ему по имейлу пришлю эти цитаты, и они там смогут перевести это все и всем желающим разослать.
Ritterboss opens his essay by asking a driving question.
Ритербосс начинает свою статью с основополагающего вопроса.
Which is, from what point of view can Paul's preaching be approached most adequately?
И вопрос состоит вот в чем. С какой точки зрения нужно смотреть на Павла, чтобы то, что он говорит, было наиболее естественным и понятным?
He considers the main approach of historic Reformation theology and then offers his own corrective.
Он сначала рассматривает традиционный подход со времен Реформации и затем вносит свои предложения и свои коррективы. И тут начинается перевод. Отрывков. Богословие Реформации. Преимущественно подходило к проповеди Павла с позиции оправдания по вере, или с точки зрения доктрины оправдания по вере. Извините, я прочитаю сначала, чтобы это красивее было.
Maybe it'd be easier for me to summarize.
No.
Okay.
I'll just take a second. Хорошо. Реформация вела бой с законничеством и мистицизмом Римской католической церкви. Поэтому те юридические вопросы оправдания, которые Павел обсуждает в послании римлянам и галатам, имели решающее значение для реформации. Из этого естественным образом вытекает, что это то, как реформация смотрела на послание Павла. точки зрения доктрины об оправдании. Это особенно видно в случае Лютера. Для Лютера доктрина Павла об оправдании по вере стала главным критерием или основой его подхода ко всему Новому Завету. И это особенно сказывается на том, насколько критично Лютер высказывался о послании к Иакову.
Luther called the epistle of James an epistle of straw.
Лютер сказал, что послание Иакова это просто копна соломы. Если говорить о Кальвине и традиции, которая последовала за ним, то там эти вопросы были более уравновешены. Но тем не менее, стартовой площадкой для богословия оставалась доктрина об оправдании. Все коридоры и комнаты в здании, образно говоря, соединялись с этой доктриной через внутренние проходы. Поэтому идея «Христос для нас» набрала несравненно большую силу в реформатском сознании, чем идея Павла «Христос в нас».
Thank you. From there he goes on to trace the damaging influence of pietistic and mystical thought in the church in the 17th, 18th centuries.
И отталкиваясь от этого, он демонстрирует, как это привело к таким отрицательным явлениям в церкви, как пиетизм и мистицизм.
He believes that pietism emphasized the mystical idea of the spirit in a way often separated from the forensic idea of Christ for us.
Он говорит о том, что пиетизм подчеркивал мистическое понимание духа и действия духа в противовес тому, что Христос сделал для нас.
In other words, Christ for us and we in Christ became further and further separated.
То есть Христос для нас и мы во Христе, две идеи начали все больше и больше отдаляться друг от друга.
By the 19th century, German scholarship began to think of the Spirit as the main entrance into Paul's thought.
К 19 веку немецкие богословы начали уже рассматривать Духа как отправную точку в понимании всего апостола Павла.
And they looked to the Greek mystery religions and not to the Old Testament as the background for Paul's thinking.
И они начали искать объяснение пневматологии Павла или его понимания Святого Духа не с точки зрения Ветхого Завета, а с точки зрения
Greek mystery religion.
С точки зрения греческих мистических религий.
Or Greek religions, mysticism.
То есть мистицизм греческий.
So Ritterboss is aiming to repair this separation between Christ for us and we in Christ, which he believes is a tragedy.
Цель, которую преследует Ritterboss, соединить или свести эти две идеи: Христос для нас и Христос в нас.
He says that in Paul we see no such tension.
Он говорит, что у Павла не было противоречия между этими двумя понятиями.
And so he believes that we need another main door through which to enter Paul's thought.
Поэтому он верит, что нам нужен новый парадный вход в учение Павла.
One that will give massive emphasis to the doctrine of justification.
То есть этот парадный вход должен, с одной стороны, очень сильно подчеркивать идею оправдания.
Without excluding the emphasis on union with Christ.
Но при этом не упуская из виду учение о союзе с Христом.
And he believes that this door is what he calls the redemptive historical perspective.
И он считает, что эту дверь именно и эта дверь представлена в искупительной исторической точке зрения на Павла.
So the dilemma is the separation of Christ for us from we in Christ.
Итак, еще раз, дилемма стоит в том, что Христос для нас и Христос в нас отделяются.
And the solution is what he calls the redemptive historical perspective.
Решение, с его точки зрения, состоит в искупительно-историческом подходе к апостолу Павлу.
And these are two paragraphs in which he describes just what he means and illustrates what he means by the redemptive historical perspective. If you can.
Okay, I'll move it to here. Mm-hmm.
термин искупительно-исторически. А, он собирался это сделать, да?
Нет, просто сказал, что в этих двух абзацах.
А, can you, в смысле, сначала, чтобы я потом прочитал, или вообще просто?
Короче, в этих двух абзацах Интербос описывает суть.
Да, да. А, я не сказал это, да? А, сори. Ну, я это должен был перевести, да. Суть искупительно-исторического подхода здесь вот выражается. Так, термин искупительно-исторический выражает новый и более широкий взгляд на общий характер проповеди Павла. Этот вопрос можно прояснить следующим образом. Если мы посмотрим на очевидную разницу между Павлом и Лютером, с точки зрения того, какое внимание они уделяли вопросу оправдания по вере в более широкой проблеме спасения в целом. Не вызывает сомнения, что для обоих оправдание имело огромное значение. Но в случае с Павлом это было лишь часть чего-то большего, чем это было у Лютера. Для Лютера оправдание по вере было спасением от религиозного кризиса, обращение вспять или изменение ordo salutis, то есть порядка спасения, in which he had become mired,
that had troubled him, he was stuck.
То есть изменение порядка спасения in previously to his new or
prior to his conversion.
Prior to his conversion, yeah,
that's he thought works were necessary for regeneration.
Изменение порядка спасения, который затруднял его до его обращения. То есть каким образом грешник оправдывается? То есть порядок, в котором находится закон и Евангелие, добрые дела и вера в спасение. Это изменение или это обращение вспять в мышлении Лютера прежде всего было событием личным и спасительным, сотериологическим. И вот с этой новой и абсолютно и огромной убежденностью Лютер как бы вошел в Библию через новый вход. Все другие подходы, с его точки зрения, шли в противовес с самой сутью Писания. Вспомним его критику послания Иакова. Понятно здесь, или это суммировать, потому что я так мучительно это передаю. То есть Лютер, то, что говорит Ридербос, это что если сравнить Павла и Лютера, то для Лютера вопрос оправдания по вере – это сердце Писания, и вот только через эту дверь оправдания по вере он как бы входит в дом Писания. Ридербос говорит, что у Павла этот вход намного шире, и оправдание по вере – это лишь часть того подхода, который мы должны избрать при трактовке Писания. И что то, что пережил Лютер, это имело личный характер, потому что он мучился в католичестве, не зная, как грешник может оправдаться. То есть фактически то, что Ридербос предлагает, это расширение того, что Лютер сказал. Теперь, если продолжить, это уже поменьше абзац. Поменьше абзац, вы чуть меньше будете мучиться. С точки зрения Павла все несколько по-другому. До своего обращения он не испытывал тех трудностей, которые испытывал Лютер. И это ясно видно из его свидетельства в послании к Филиппийцам 3 главе. Та перемена, о которой свидетельствует проповедь Павла, прежде всего связано с изменением в его сознании не столько порядка спасения, а прежде всего и превыше всего истории спасения в объективном смысле слова. Бог открыл ему по дороге в Дамаск, что Иисус из Назарета, распятый и преследуемый Павлом, есть Мессия, посланный от Бога. И вот эта новая истина, которая ошеломила его, что в распятом и воскресшем Спасителе фактически наступил поворотный момент истории с точки зрения Бога. Нет, тут точка. То есть и наступил поворотный момент истории. Старое прошло или ветхое прошло, теперь все новое. Суммируем. Для Лютера все крутилось вокруг доктрины оправдания, то есть это относилось к порядку спасения, как спасение получает человек. Для Павла произошло изменение в понимании истории спасения, потому что когда Иисус ему открылся по дороге на Дамаск, он понял, что распятие и воскресение Иисуса Христа – это и есть главная точка в истории спасения. Именно это окрашивало всю его проповедь, не доктрина оправдания по вере прежде всего.
Видите, спасибо.
Пожалуйста.
Paul's understanding of justification by faith begins with a turning point in history, not so much a turning point in his personal biography.
То есть, для Павла революция в сознании связана не с личным каким-то переживанием или преобразованием мышления, а с тем, что он увидел, что по-другому история спасения.
This is how he speaks about it in Romans 1:17.
Это то, о чем он говорит в Римлянам 1:17.
And in Romans 3:21.
И в Римлянам 3:21.
When he says, "But now a righteousness apart from the law,"
когда он говорит, но ныне явилась праведность независимо от закона,
has been manifested. As Ritterbach shows, this phrase, "But now,"
как Ритербос показывает, вот это выражение, но ныне.
In Paul's writings, always refers to a dramatic turning point in history.
Во всех посланиях Павла связано с поворотным моментом истории.
It is the turning point long foretold by the prophets.
То есть этот момент истории, который был предсказан пророками задолго до его наступления.
Now realized in Christ.
А теперь он наступил во Христе.
Inaugurated in His first coming.
Эта новая эпоха пришла вместе с пришествием Христа на землю.
And awaiting his return.
И теперь эта эпоха завершится однажды, когда он вернется.
So, but now relates to the big picture.
Поэтому вот это выражение «но ныне» отсылает нас к панораме Божьего искупительного плана.
Where then does justification fit in this big picture?
Теперь, если посмотреть вот с этой широкой точки зрения, куда поместить доктрину о оправдании?
Well, but now refers to the great day of salvation that, as we said, was awaited by the prophets and has now become present in Christ.
Но ныне, как мы сказали, относится к дню спасения, который наступил и который был предсказан пророками.
And this salvation is summarized in Romans 3:21 as the righteousness of God.
И это спасение кратко выражено в Римлянам 3:21 выражение праведность Божья.
Ritterbos understands the righteousness of God as referring to justification.
Праведность Божья Ritterbos понимает как указание на оправдание.
It is the righteousness of a divine eschatological verdict.
Это праведность божественного эсхатологического вердикта. What is that?
Verdict.
Приговор.
Да. A verdict pertaining to the final judgment.
То есть это приговор, который относится к окончательному суду.
That has come as a gift.
Который пришел к нам в качестве дара.
And has come early.
И он, мы его получили раньше или заранее.
The remarkable thing is not only that in God's mercy we receive the verdict of righteous.
Истинно это удивительно не только в том смысле, что мы объявлены Богом праведными.
As justification by grace alone through faith alone.
Что оправдание только по вере и только по благодати.
The remarkable thing is that we also receive this gift early.
Удивительно еще то, что мы получили этот дар рано или заранее.
That is before the final judgment.
То есть еще до суда.
So that we may know now that we have assurance of salvation.
Так что сейчас мы знаем, что мы можем иметь уверенность в спасении.
That is why Ritterbos speaks of justification as an eschatological gift.
Поэтому Ritterbos оправдание
называет эсхатологическим даром,
breaking through to a reality already present,
который through reality,
breaking into present reality,
который как бы врывается в нашу нынешнюю действительность.
Let me repeat that. He views justification as an eschatological gift.
Так, я повторю еще раз. Он рассматривает оправдание как эсхатологический дар. Can you say in plain language, gift from the future?
Yes.
То есть как дар из будущего, если по-простому.
Come now in Christ.
Который пришел к нам сейчас во Христе.
And it is a gift that we cannot conceive of in the abstract.
И это дар, который мы не можем себе представить абстрактно.
This righteousness of God was revealed in Christ.
Эта праведность Божия была явлена во Христе.
Who was delivered up for our trespasses?
Который был предан за наши беззакония.
And raised for our justification.
И который воскрес ради нашего оправдания.
Romans 4:25.
Римлянам 4:25.
So according to this perspective,
поэтому с этой точки зрения,
justification in the ordo salutis,
оправдание в порядке спасения,
cannot be abstracted from the death and resurrection of Christ in the historia salutis.
Невозможно оторвать от смерти и воскресения Христа в истории спасения.
Ritterboss then looks at the work of the Spirit in the same way.
Точно таким же образом Ритербос рассматривает действие Святого Духа.
The revelation of righteousness was awaiting the coming of Christ and his acts of death and resurrection.
The revelation of righteousness was awaiting.
Yeah, the revelation of righteousness was not here until Christ came and died and was raised.
Пока Христос не пришел и пока он не умер, праведность Божия не была явлена.
And in the same way, the ministry of the Spirit is something that comes in history and is connected to the resurrection and
ascension. И подобным образом служение Духа это тоже то, что приходит в определенный момент истории, и приход Духа связан с приходом Иисуса Христа.
So Ritterboss says that the pneuma, the spirit, is not a matter of mystic experience.
Поэтому Ритербос говорит о том, что пневма или дух это не некое мистическое переживание.
He says that the spirit is first and foremost an objective reality.
Он говорит о том, что дух это прежде всего объективная реальность.
Namely, an objective reality of a new dispensation.
То есть объективная реальность новой эпохи, новой диспенсации.
The era of the Messiah, the epoch of the Messiah,
эпохи Мессии,
is also the epoch of the Spirit.
Эпоха Мессии это и есть эпоха духа.
And so if we want to understand Paul's teaching on the Spirit,
поэтому если мы хотим понять учение Павла о Святом Духе,
we do not look to Greek mystery religions,
нам не нужно искать каких-то подсказок в греческих мистических религиях,
but to the prophecies of Ezekiel and Jeremiah and Joel.
Но нам нужно искать объяснение в пророчествах Иеремии, Иезекииля и Иаиля.
Why don't you read just this one, Ezekiel 36. Announce those two, but then read just Ezekiel.
Две ссылки для тех, кто записывается. Иеремия 31, стихи 31-34 и Иезекииль 36, стихи с 25 по 27. Мы прочитаем только из Иезекииля 36 главы. «Я окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять».
We'll talk about this in the fifth lecture.
В пятой лекции мы подробнее об этом поговорим.
But notice now that the work of the Spirit is to write the law on our hearts.
Но пока что обратите внимание на то, что главная задача Духа в том, чтобы записать закон в наших сердцах.
So that
To be led by the Spirit is never to be led in a way different from or separated from the Word of God.
Поэтому быть водимым духом не означает испытывать какое-то водительство, которое никак не связано с Божьим законом.
But it's because of verses like these in Ezekiel and Jeremiah and other places in the Old Testament.
Благодаря таким отрывкам у Иеремии, Иезекииля и другим местам в Ветхом Завете.
That Jesus expresses great shock when he meets with Nicodemus in John 3.
Иисус шокирован, когда он встречается с Никодимом в 3 главе Иоанна.
Jesus teaches that you must be born of the Spirit.
И говорит о том, что нужно родиться от Духа.
Nicodemus says, "How can you be born of the Spirit?"
А Никодим говорит ему, а как это? Как это родиться от Духа?
And Jesus says, "Are you the teacher of Israel, and you do not know these things?"
И у него Иисус спрашивает, ты учитель Израиля, и ты не знаешь этого?
John 3, verse 10.
Это Иоанна 3:10.
There was a history, an expectation.
То есть определенная история предшествовала этому, было ожидание.
In Galatians 4, verses 4 to 7, we see that the ministry of the Spirit is part of the new epoch that Christ has inaugurated.
Мы видим в 4 главе послания Галатам, 4 по 7 стих, что Дух играет важную роль в той эпохе, которая началась с приходом Христа.
And listen that first there's the emphasis on the forensic aspect of the gospel.
И послушайте, обратите внимание на то, что вначале акцентируются юридические аспекты Евангелия.
And immediately the aspect on the spiritual, the pneumatic aspect of the gospel.
Но потом сразу же упоминается духовный аспект Евангелия, но когда мы говорим духовное, мы с большой буквы это слово.
And Paul, these are together.
И для Павла это одно и то же. 4 стиха. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего Авва, Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.
Ридербос says that's always the connection. The forensic is the condition.
И Ридербос показывает, что всегда вот есть эта связь. Юридическая сторона Евангелия — это необходимое условие.
And the pneumatic is then the gift of life.
А все, что связано с духом, это последующий дар жизни.
To those who are righteous.
Для тех, кто оправдан.
On account of the death and resurrection of Jesus.
Благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа.
I think we also see this linking of the forensic and the pneumatic in Peter's first sermon at Pentecost.
Я думаю, что эта связь между оправданием перед законом и духом мы видим и в первой проповеди Петра на Пятидесятнице.
When those who hear him are cut to the heart and say, "What shall we do?"
Когда его слушатели умилились сердцем или слово пронзило их сердца, они задают вопрос: а что нам теперь делать?
Peter announces the forensic, immediately followed by the pneumatic.
Петр тогда говорит о том, что имеет юридическое содержание, но также о том, что связано с духом.
Acts 2, verse 38.
Это Деяние. 2 глава, 38 стих. Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа.
So the forgiveness of sins, receive the gift of the Spirit.
То есть прощение грехов и параллельно с этим получение дара Святого Духа.
These are distinguished, that they are inseparable in Paul's preaching, and it seems also in Peter's.
Это отдельные явления, которые тем не менее неразрывны, и они неразрывны в проповеди Петра и в проповеди Павла.
So for Ritterboss, justification by grace alone through faith alone is incredibly important.
Поэтому для Ритербосса оправдание по вере и только по благодати крайне важно.
But it's not the main door into Paul's thought.
Но это не есть тот главный вход, тот парадный вход, который позволяет до конца понять мысль апостола Павла.
The main door is that in history.
Главный вход таков, что в истории.
But now.
Мы сейчас. Already not yet?
Yes.
Is that the same? Okay. Yeah.
A new epoch has begun with Christ.
То есть новая эпоха началась благодаря Христу.
An epoch of righteousness.
Эпоха праведности.
That future gift of the verdict of justification by grace through faith.
Дар праведности как бы из будущего пришел к нам, и мы оправданы по вере.
And an epoch of life.
Это также эпоха жизни.
Connected also with the Spirit.
Которая тесно связана с Духом.
What bearing then does this have for our understanding of union with Christ?
Как это все помогает нам лучше понять союз с Христом?
Ritterboss moves on in his essay to address that explicitly.
Ritterboss в своей статье прямо говорит об этом.
I'll just summarize this. He says that in Christ is not a mystical formula.
Он говорит, что во Христе это не некая мистическая формула.
It is a redemptive historical formula.
Это искупительно-историческая формула.
And he also calls it an ecclesiological formula.
Точно так же он называет ее еще церковной или экклезиологической.
Church, yes.
Yeah.
After all, it is the church that is elect in Christ.
В конце концов, именно церковь избрана во Христе.
And it is the church for whom Christ died.
Ради церкви Христос умер.
And being in him, the church is also in the Spirit.
И поскольку церковь в нем, то церковь и в духе.
So being in Christ implies both the forensic and the pneumatic together.
Поэтому быть во Христе включает в себя юридический аспект и с большой буквы духовный аспект.
He says that this is not a matter of ecstasy or of mysticism.
Он говорит, это никак не связано с мистицизмом или с переживанием экстаза.
This is not a speculative theology.
Это не спекулятивное богословие.
This is an unfolding of the history of salvation.
Речь здесь идет о развитии истории спасения.
Ritterboss closes his article with three implications.
И Ритербос завершает тремя выводами эту статью.
For the preaching ministry of the church.
Выводы, которые касаются проповеди церковной.
First, he is concerned that when we make justification by grace through faith the main entrance into Paul's preaching.
Во-первых, он озабочен тем, что тогда, когда доктрина оправдания по вере становится основополагающей для всей церковной проповеди,
we are tempted to preach only those passages that are clearly about justification.
Тогда мы склонны проповедовать преимущественно по тем отрывкам, которые посвящены вопросу оправдания.
Or to force justification on passages that are not really about justification.
Либо же навязывать учение об оправдании по вере тем отрывкам, которые прямо об этом не говорят.
The redemptive historical perspective allows us better to preach the whole counsel of God.
И подход искупительно-исторический помогает нам действительно проповедовать все Слово Божие, как оно есть.
And so we can preach justification,
так что мы можем проповедовать в том числе оправдание.
And preach the big picture context of justification.
Но точно так же мы можем проповедовать и более широкий контекст, в котором оправдание находится.
Second, Ritterboss believes that this helps the church today, which is in the midst of such a crisis in history.
Во-вторых, Ритербос утверждает, что это помогает сегодняшней церкви, которая находится в кризисе в своей истории.
And particularly he's concerned that we are beginning to focus all of our preaching on the individual's perceived, the perceived needs of an individual.
Особенно он говорит о том, что наша проповедь скатывается только к тому, что мы говорим об ощутимых нуждах отдельных людей.
We want to be relevant to their sense of need.
То есть мы хотим быть актуальными для их жизни, актуальными для того, в отношении того, что они чувствуют.
So the redemptive historical perspective gives us a sense of what's really going on in history with certainty.
Поэтому искупительная историческая точка зрения помогает нам видеть, что на самом деле происходит в истории, и иметь ясность в этом.
And it allows us to preach the gospel not in the restricted sense of an individual's felt needs.
И помогает нам проповедовать Евангелие не только в рамках нужд отдельной личности.
But to put the individual in the expansive context of God's act in history.
А наоборот, помещать отдельно взятого человека в эту широкую панораму Божьих дел в истории.
He says that only in this big picture can man actually see his real need.
Потому что он утверждает, только в рамках этой большой картины человек может увидеть свою подлинную нужду.
And thus rejoice in the full reality of his salvation.
И таким образом он может радоваться полноте своего спасения.
Third and lastly,
и в-третьих,
When we understand what life in Christ really is.
Когда мы понимаем, что такое на самом деле жизнь во Христе.
A participation in this new epoch that has begun in Christ.
То есть это участие в новой эпохе, которая началась с Христом.
We are better able to understand the true nature of life outside of Christ.
А тогда нам лучше понятно, какова жизнь вне Христа.
For as we will see in our next lecture,
так мы увидим в нашей следующей лекции,
it is not just a life of personal sin and guilt.
Речь идет не только о нашей личной греховной жизни и нашей личной вине,
but a captivity to the old epoch.
Но речь идет о рабстве, в котором мы находились, или что мы были пленниками целого миропорядка или эпохи, которая царила.
An epoch of sin and condemnation and death.
Это была эпоха греха, смерти и осуждения.
With that, he concludes his essay.
И на этом он завершает свою статью.
And with that, I'll conclude this lecture.
И я на этом, пожалуй, тоже завершу.